Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» о главных вопросах российской международной жизни. Почему деятели культуры вдруг поднялись на защиту участниц панк-группы «Пусси Райот»?
Даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме, даже тогда оно не вмешалось.
Как поступит губернатор Никита Белых с зачинщиками драки в селе Демьяново?
Дерутся парни, русские все дерутся, но никто с ружьями никого не видели. Полиция, запугали весь поселок.
Чем отличаются программы Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Кинотавр»?
Разница вообще, честно говоря, есть. Российское кино плавало в основном вокруг или бандитов, или гламурного общества. В европейском и в мировом кино все-таки довольно очевидно, что маленький человек оказывается центральным героем фильма.
Зачем российское телевидение уничтожило прежнего кумира Андрея Аршавина?
Еще не скоро забуду, как заставляли каяться Аршавина и совершенно опрокинутые детские глаза и дрожащие губы, и абсолютно какие-то мертвые щеки. Такая травма для человека, которую он тоже не скоро забудет.
Радио «Свобода» о переговорах по сирийской проблеме, историческом рукопожатии британской королевы и бывшего североирландского террориста, повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, деле Марии Бароновой и других важных событиях 26-й недели 2012 года в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио «Свобода». Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными темами минувших 6 дней. К вечеру субботы почти 28 тысяч человек поставили подписи под обращением деятелей культуры и искусства в защиту участниц панк-группы «Пусси Райот», уже несколько месяцев находящихся под стражей из-за проведения в храме Христа Спасителя панк-молебна «Богородица Путина прогони». Письмо адресовано в Верховный суд России, в Московский городской суд, который рассматривает уголовное дело. Обвинения троим участницам группы не предъявлены. О причинах, по которым он поставил свою подпись под письмом, говорит кинорежиссер Андрей Кончаловский.
Я думаю, что это действительно нарушение Конституции, потому что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это вопрос, может быть, и в том, что церковь как институт может недовольна быть ситуацией или тем, что произошло. Но вы знаете, даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое более серьезно и обоснованно критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме и это писал. Понимаете, даже тогда оно не вмешалось, это решалось вопросом межцерковным, и, естественно, там приняты были определенные решения, которые не имеют отношения никакого к уголовным или даже гражданским делам.
Говорил кинорежиссер Андрей Кончаловский. Сейчас в эфире «Радио Свобода» писатель Людмила Улицкая.
В 1981 году было совершено покушение на папу римского Иоанна Павла II. Совершил его турок. Папа римский был тяжело ранен в живот, еле выжил. Потом он говорил о том, что Божья Матерь отвела пулю. Мехмеду этому самому дали пожизненное заключение в Италии. Через 2 года папа римский пришел, навестил его в тюрьме, после чего он через некоторое время был помилован итальянскими властями и передан на родину. Эта история христианская. Папа ему простил, он говорил с ним, это его цитата, он говорил, я поговорил с ним как бы с братом, с полным доверием. И вот когда ты знаешь про такие истории, то особенно эффектным кажется это, в общем, небольшое, незначительное, смехотворное дело, из которого раздули вот это вот полнейшее неприличие. Но если у них есть остатки здравого смысла, если они понимают, что это ситуация, из которой им надо выпутываться, тем, кто это дело все устроил, то я думаю, что это сыграет какую-то роль. Если уже, так сказать, здравого смысла нет нисколько, значит, они будут продолжать раздувать. Это абсолютно ничтожный инцидент, который не стоил бы, вообще говоря, упоминания. И там, не знаю, две строчки на последней странице какой-нибудь желтой газеты.
Писатель Людмила Улицкая, говорит режиссер-документалист Виталий Манский.
Я вам скажу так, что не являюсь поклонником творчества этой группы, но просто полагаю, что ни одно творческое проявление не может быть уголовно преследуемо. И уж тем более с такими последствиями, коими пытаются наказать этих девушек. Я полагаю, что для определения меры виновности этих людей абсолютно не нужно и не должно держать в заключении. Я полагаю, что классифицировать этот инцидент нельзя по уголовному кодексу. И вообще говоря, призываю вспомнить о великих художников, которых в свое время за их высказывания там отправляли на костер. Но я полагаю, что эти времена ушли уже безвозвратно. Совокупность этих ощущений заставили меня подписать письмо.
Говорил режиссер-документалист Виталий Манский. Представитель Верховного суда, реагируя на обращение деятелей культуры, заявил, что в юридической процедуре письмо принято во внимание не будет. Более того, может быть расценено как попытка давления на органы суда и следствия. Говорит драматург Александр Гильман.
Ну, я не знаю, может или не может Верховный суд по закону вмешиваться, но если он не может вмешиваться, то он должен был доброжелательно, с уважением написать, что надо так-то и так-то, туда-то и туда-то обратиться для того, чтобы ваша просьба была принята во внимание. В этом есть некое хамство по отношению к культуре. Ну, я надеюсь, что это обращение прочитали и президент, и администрации президента, и Медведев. И они понимают, что это серьезное обращение, и что надо принять во внимание это обстоятельство. Дело в том, что они и так уже почти поссорились со всей основной частью интеллигенции, научной, творческой. Пренебрегать этой частью общества, в общем, для любого бой власти опасно. Я надеялся на какой-то нормальный отклик, на то, что будет что-то сделано для того, чтобы отпустили этих девушек. Если суд, наверное, уже невозможно предотвратить, поскольку уже их арестовали, следствие и так далее, то, по крайней мере, чтобы не было такого издевательства над ними. А если дальше власть будет исходить из своих мстительных чувств, то это приведет к каким-то обострениям конфликтов.
Говорил драматург Александр Гельман. Один из адвокатов участниц группы «Пусть Riot», Николай Полозов, обращает внимание на реальные меры поддержки, которые общественное мнение могло бы оказать его подзащитным.
Письмо – это больше такое эмоциональное общественное проявление отношения людей к этому делу. Деятели культуры, те люди, которые подписали письмо, могли бы внести огромный вклад в это дело, выступив поручителями наших подзащитных. Если они выступят поручителями, то шансы не быть под стражей, по крайней мере, до суда, до основного, у девушек резко возросло. Я не думаю, что суд откажет. Если у них есть такое желание, защита готова содействовать всеми возможными методами. Надо продолжать и усиливать общественный натиск. Но общественное давление, оно должно иметь конкретные последствия. Последствия такие: прекращение этого совершенно абсурдного уголовного дела и освобождение Толоконникова и Самуцевича Алехиной.
Говорил адвокат Николай Полозов. 28 тысяч человек поставили подписи под обращением деятелей культуры и искусства в защиту участниц панк-группы «Pussy Riot».
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В Женеве в субботу открылась международная конференция, участники которой рассматривают способы прекращения гражданской войны в Сирии. Международный посредник Кофи Аннан представит новый план прекращения кровопролития в этой стране через создание правительства национального единства. О ситуации в Сирии в мировых столицах говорили на протяжении всей недели. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, она совершает турне по европейским странам, вечером в пятницу обсуждала эту сложную международную проблему с министром иностранных дел России Сергеем. Сергеем Лавровым. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В Женевской встрече принимают участие министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, их коллеги из Турции, Кувейта, Катара и Ирака, а также генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств. Накануне Москва, принципиально возражающая против того, что она считает иностранным вмешательством во внутренние дела Сирии, выступила против любого решения по Сирии, навязываемого из-за рубежа. Соединенные Штаты, их европейские и арабские союзники, в свою очередь, не видят путей решения внутрисирийской проблемы до тех пор, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад. В пятницу ситуацию в Сирии обсудили на переговорах в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Лавров по завершении дискуссии заявил, что Москва и Вашингтон продолжат диалог и будут искать пути преодоления существующих разногласий. При этом Лавров предостерег от контрпродуктивных, по его мнению, усилий по преждевременному определению результатов политической трансформации в Сирии. Мой собеседник Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В отличие от США и сирийской оппозиции, Россию не устраивает требование о том, чтобы президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и не принимал участие в работе правительства национального единства. Почему Кремль так держится за Асада? Режим Асада всегда был союзником России. У России в мире не столь много союзников, но асадовская Сирия – один из них. Она предоставила свой порт Тартус для присутствия российских военно-морских сил на Средиземноморье. Она покупает российские вооружения, поддерживает прочные связи с Москвой. Кроме того, Сирия изолирована. В последние часы перед открытием конференции в Женеве многие информированные дипломаты говорили, что Западу не стоит рассчитывать на содействие России в отстранении Асада от власти. Вы согласны с такой точкой зрения? Согласен. Я думаю, что если даже Россия считает падение Асада вероятным, она все равно не заинтересована в том, чтобы поступиться им. Русские всегда знали, что режим Асада является диктатурой. Они всегда понимали, что его правительство подобно группе гангстеров, планомерно использующих экономику страны в своих личных интересах. Однако услуги нынешнего сирийского режима представляют ценность для русских, и они готовы поддерживать этот режим. До недавних пор в такой поддержке не было необходимости. Но сейчас, если Россия сдаст Асада, это, на ее взгляд, будет выглядеть признаком ее слабости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон в пятницу он почувствовал изменение позиции США по Сирии в том плане, что никаких ультиматумов с американской стороны не прозвучало. Как бы вы прокомментировали это заявление? Оно отражает сложность ситуации вокруг Сирии. Известно, что Асад – диктатор, несущий в себе определенную загадку. Но оппозиционные ему внутренние силы, судя по всему, опираются на движение братья-мусульмане, которые желают превращения Сирии в подобие Саудовской Аравии. Последнюю вряд ли назовешь символом демократии. С другой стороны, все понимают, вокруг чего в действительности идет игра. Соединенные Штаты заинтересованы в выведении Сирии из числа союзников Ирана. Интерес же России состоит в том, чтобы сохранить Сирию в числе своих союзников. То есть интересы двух держав различны, но симметричны. И это обеспечивает определенную основу для заключения американо-российской сделки. Однако не будем забывать, что Хиллари Клинтон является влиятельным лицом в процессе принятия внешнеполитических решений администрации США с правом прямых консультаций с президентом Обамой. В то время как Лаврову, в сущности, отведена роль выразителя мнения того, кто принимает решение, Владимира Путина. То есть вы считаете, что Белый дом действительно готов смягчить свою позицию по Сирии? Определенно такое смягчение возможно, потому что в ситуации вокруг Сирии до сих пор нет положительных сдвигов. Миссия Кофи Аннана превратилась в посмешище. Я считаю, что путь к реальным подвижкам во внутрисирийском урегулировании должен лежать через американо-российское соглашение, в котором обе стороны должны пойти на уступки друг другу. Вопрос о том, уйдет Асад или останется у власти, является ключевым. И я не думаю, что его решение должно всецело зависеть только от русских или только от американцев. Как, на ваш взгляд, пройдет международная конференция по Сирии в Женеве? Я не ожидаю, что эта конференция станет ареной открытой дискуссии и что ее участники во всем будут единодушны. Вероятно, на ней прозвучат заявления российской стороны, в которых будет отмечено, что Россия поддерживает политическое решение и обсуждает его условия. То есть Россия не сдает Асада и не прекращает поставки ему вооружений, но публично просит его пойти на определенные компромиссы и вести переговоры с оппозицией. сказал Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. После переговоров Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова в Санкт-Петербурге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что в подходах сторон к сирийской проблеме сохраняются вопросы, вызывающие сложности и разногласия, но из уважения к Кофи Аннану представители США и России все же попытаются достичь результата на переговорах в Женеве. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Накануне переговоров с российскими дипломатами в Петербурге государственный секретарь США встретилась с представителями петербургских некоммерческих гражданских организаций. Обсуждался в частности и вопрос ограничения деятельности неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Это предусматривается изменениями, которые планируют ввести в законодательство парламентские депутаты партии «Единая Россия». Я попросил рассказать о встрече с американским политиком, руководителя организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллу Полякову.
Впечатления у меня достаточно приятные, потому что я понимала, что госсекретарь Хиллари Клинтон, которая очень серьезно занимается неправительственными организациями, особенно женскими, и это действительно у нее движение многолетнее, оправданное, то она собрала нас, 13 представителей НКО в Петербурге, и это были и правозащитники, и экологи, и те, кто занимается трудовыми правами, и был достаточно серьезный разговор. И те позиции, которые она задала, когда она сказала, что ей кажется, что общество должно строиться сильное гражданское общество, подконтрольное правительство, открытое. Да, абсолютно я согласна, что к этому мы должны стремиться. Это наша общая позиция, ценностная система. Но когда Хиллари Клинтон подошла, и мы стали говорить о безобразиях на выборах, о безобразиях в других областях нашей жизни, к сожалению, линию российской, вот об этом безумном законопроекте, который по удивительным образом именно сейчас возник, чтобы нам нашить звезды, что мы агенты влияния и ходить по улицам самим сдаваться. Это все достаточно было смешно, и мы обсудили эту ситуацию. Я Хиллари Клинтон сказала, что я представляю организацию, которая, к сожалению, возникла, и такой подобной организации нет в Америке и в других странах. Почему? Потому что у нас еще существует современное рабство молодых людей, призывников и солдат. Я говорила о том, что российские законы, к сожалению, не соблюдаются. Мало кто занимается правовым просвещением людей. И я еще говорила о проблемах вот современного рабства. Это, например, утилизация боеприпасов, где ребята гибнут и списываются большие деньги. О коррупции при призыве.
Элла Михайловна, я хотел чуть поподробнее вас расспросить о ходе дискуссии, связанной с новым законодательством, ограничивающим возможности для функционирования правозащитных и гражданских организаций. Из пересказов прессы создается впечатление, что госсекретарь США пообещала найти какие-то иные способы финансирования. Так ли это на самом деле, вот какова была тональность этого разговора?
Когда мы говорили о нарушениях прав человека законом о митингах, она сказала, что они будут способствовать, чтобы вот эти законопроекты, в общем-то, не ограничивали права человека. Это о митингах и шествиях, потому что мы подробно говорили с коллегами об этом. А когда мы рассказали об этой инициативе, то она была достаточно удивлена и более подробно на эту тему, как они будут способствовать прекращению вот этого безобразия. Разговора не было. Просто было выражено искреннее удивление, зачем это и кому это нужно.
Вас наверняка опять сейчас будут обвинять в том, что вы, во-первых, ходите в чужой дом жаловаться, а во-вторых, то, что вы агенты империалистических государств. Вы готовы к этому?
Мы готовы к этому. Уже все смирились. Из нас уже военные не понимают, как им жить дальше. Потому что мы, переговорщики, мы тот мостик между нарушителями и СМИ, гражданами. Мы просвещаем людей и разрешаем конфликты без насилия. И об этом просто военные говорят уже, понимаете? Пусть нас обвиняют, пусть нас обзывают кем угодно, но мы вместе должны самую высшую ценность защищать, человеческую жизнь. И вот тут никаких границ государственных не может быть.
Встреча представителей гражданского общества с высокопоставленными западными политиками, в том числе и американскими, стали уже довольно привычным делом. Это не первая встреча. Вы видите смысл в таком диалоге?
Я я вижу смысл, потому что первое, что надо, чтобы весь мир видел проблемы и помогал России решать эти болячки. Я передала наши книги, черная книга призыва и черная книга военной службы в российской армии. Надо, чтобы правильно принимали решения, понимая реальную ситуацию, чтобы не слышали, не видели сказки, которые рассказывают зачем-то про правительственные СМИ. Я говорю, и мы пропагандируем всеобщую декларацию прав человека, всеобщую для всех.
Скажите, пожалуйста, как технически организована была эта встреча? Вам позвонили откуда и когда?
Позвонили из консульства дней за 10, предупредили, что будет серьезная встреча, и за несколько дней выяснилось, что это будет Хиллари Клинтон. До этого мы не знали. Вот мы пришли туда, там было много американских журналистов. Хиллари вначале выступила, сказала, потом журналистов убрали, и у нас был отдельный разговор. Представители посольства присутствовали при этом, и мы вначале с ними говорили, потом Хиллари подходила, и тоже обсуждались разные ситуации российской общественной жизни.
А посол Макфол присутствовал?
Да, мы с ним тоже говорили.
Об участии во встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон говорила руководитель организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Губернатор Кировской области Никита Белых посетил село Демьяново, где произошла массовая драка на этнической почве. Российское телевидение заклевало полузащитника сборной России Андрея Аршавина. Британская королева обменялась рукопожатием с бывшим североирландским индепендистом. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20:00 после новостей, повтор в понедельник в 4:00 и в 15:00. Слушайте «Свободу».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют.
Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу
содействовать решению проблем. Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить?
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторов от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Участники кампании «Occupy» Следственный комитет 4 часа пикетировали сегодня здание ведомства в российской столице. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в акции участвовали около 50 человек. В Хабаровском крае локализован пожар в поселке Чекунда. Огнем было охвачено 6 домов, в которых проживали 19 человек. Московские гражданские активисты провели сегодня выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. Они общались с местными жителями и раздавали им материалы о деятельности властей и оппозиции. В подмосковном Ногинске сегодня около 30 обманутых дольщиков захватили свой недостроенный дом. В Цейском ущелье Северной Осетии обнаружена туристическая группа из Украины, пропавшая несколько дней назад. Власти Германии разрешили гражданину России Виталию Калоеву, задержанному сегодня в аэропорту Мюнхена, въезд в страну. Калоев посетит место авиакатастрофы, в которой погибла его семья, в сопровождении российских дипломатов. В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владлен Давыдов. Об этом сообщает Союз кинематографистов. Международный посланник по Сирии Кофи Аннан заявил, что мировые державы частично будут нести ответственность за рост числа жертв конфликта в Сирии, если не договорятся о том, как положить конец кровопролитию в этой стране. Сегодня в Женеве проходит международная встреча по Сирии. В Каире Мохаммед Мурси сегодня принес присягу и официально вступил в должность президента Египта. В городе Гардес на востоке Афганистана сегодня при взрыве у здания банка погибли два полицейских. По данным местных властей, взрывное устройство было закреплено на велосипеде. Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишель Платини похвалил Польшу и Украину за организацию чемпионата Европы, который он назвал фантастическим.
У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Итоги недели. Радио «Свобода». Губернатор Кировской области Никита Белых назначил несколько комиссий, которые будут заниматься социальными проблемами далекого села Демьяново, в котором произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. По факту столкновений выходцев с Кавказа и местных старосельцев возбуждены 4 уголовных дела. Конфликт возник после бытовой ссоры на почве недовольства коренных жителей успешным бизнесом приезжих. За общением Никиты Белых с сельчанами наблюдала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Демьянове Екатерина Лушникова.
От Кирова до поселка Демьяново под Осиновск района 560 километров. Между центром губернии и ее отдаленной окраиной никогда не существовало благоустроенной автомобильной трассы. Большая часть пути – это разбитый асфальт и грунтовая дорога. Раз в 2 дня в поселок Демьяново ходит поезд. Почти все взрослое население Подосиновского района занимается рубкой леса и последующей переработкой древесины, рассказывает жительница поселка Демьяново Екатерина Стародворская.
Безработица, все это несправедливость такая. Я 12 часов утром с 8 до 8 работа, да? Завтра вечера до 8 утра. 10 тысяч грязными. Вот молодые люди придут. Молодая семья. Если нету бабушки-пенсионерки, очень плохо. Ему надо за садик заплатить. А зарплату-то не дают. А наши панорамщики как живут? На таких джипах ездят. Это золотое дно.
В поселке Демьяново зарегистрировано 25 лесопилок. Одна из них принадлежит дагестанцу Нуху. Именно здесь и произошла драка между русскими и дагестанскими жителями поселка. Участвовал в драке молодой рабочий Всеволод Бобров. До недавнего времени он работал на лесопилке.
Подрамщик, как бы меня тоже кинули на денежку. И 2000 не додали. В общем, подошли мы к этой программе, там начали стрелять. У нас шла толпа дагестанцев. То палками, то с топором там стоял, с ножами были. У меня на голоде что-то прилетело, я услышал, руками прикрылся и потом потерял сознание. Давно хотели, чтобы дагестанцев здесь не было. Просто потому что они все едут сюда. Там мне рассказывали, как нашего там избили. Там. До хрена случаев тут.
Никаких случаев недоброжелательности или агрессии со стороны дагестанцев не было и не будет, заверил жителей Демьянова на митинге в минувшую среду лидер дагестанской общины Нух Курат Магомедов.
Столько народу бы мы никогда не собрали бы. Я хочу сегодняшний день перед этим подосиновским народом, в том числе я сам, прописан здесь, семья здесь, уже 7 лет живу здесь, работаю. Я единственное хочу мнение людей узнать. Если вот эти все люди скажут мне сегодня... Мы хотим, чтобы отсюда уехали. Я уеду. И я хочу, чтобы отсюда уехать достойно, как мужчина. Вот перед вами стою я один. Я готов сегодняшний день не только за себя отвечать, за своих земляков, которые находятся в этой подосиновской земле, за спиной, которые говорят люди здесь сегодняшний день. Дагестанцы так ходят, дагестанцы это все чушь. Если кому-то что-то мешает, если кому-то что-то не нравится, вот сегодня весь народ собрался здесь. Хоть один человек одну претензию скажите нам, дагестанскому народу, который здесь находится.
Претензию дагестанскому народу высказал депутат района. Думы член партии ЛДПР Александр Кочкин. Его поддержали некоторые жители поселка.
Да, пожалуйста, ты говоришь, никого, ничего. Милые женщины, дорогие, если вас сегодня все устраивает, тогда вы не жалуйтесь никогда. Не приходите и не говорите, что у меня ночью, мне страшно идти с работы. Ко мне догоняет машина, останавливает и приглашает машину сесть, я забегаю в подъезды и прочие речи ведете.
Зачем ты сказал, что колье не поставишь этот поселок? Привез ребят с ружьями и стреляли в наших детей.
Если вы такой всемогущий в нашем поселке, пожалуйста, верните всю ситуацию назад. Дерутся парни, русские все дерутся, но никто с ружьями никого не видели. Но сейчас вся полиция запугали весь поселок. Все молодежь стоят, молчат. Пришли матери. Сможешь ты мне это пообещать, что вернешь ситуацию назад?
150-200 человек, когда туда пошли, ни один человек из вас их не остановил. Я просил, умолял работников милиции остановить толпу. Они мне ответили, минимум. Можем их остановить. Вы сами мою ситуацию войдите.
Перед жителями Демьянова извинился губернатор Никита Белых.
Хочу принести извинения за неправильные действия и бездействие органов власти. Местного самоуправления, правоохранительных органов. Каждому из тех, кто совершил нарушение, будут приняты соответствующие меры. Я просто хочу, чтобы мы все вместе одинаково понимали, что все заинтересованы в том, чтобы люди в Демьяново, в Подосиновском районе, жили спокойно и безопасно. Вы с этим согласны?
Да.
Вот это задача, которая стоит и перед местными органами власти, и перед правоохранительными органами. Если они с этой задачей не справляются, они будут уволены.
В ближайшее время в Демьяново приедут несколько комиссий от различных департаментов областного правительства, которые будут разбираться в ситуации с ЖКХ, дорогами и другими проблемами в поселке. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Общественность восприняла драку в Демьянове как межэтнический конфликт. Конгресс русских общин объявил о намерении формировать вооруженные и добровольные дружины межнационального согласия для охраны правопорядка. О подоплеке конфликта в Демьянове я беседую с петербургским этнологом Валентиной Узуновой.
Здесь, по-моему, важнее претензии одной группы людей, которые чувствуют себя хозяевами обстоятельств, другой группы людей, которые чувствуют себя психологически, исторически хозяевами, но не являются хозяйствующими субъектами. Вот посмотрите, дагестанцы сумели объединиться и заняться предпринимательством, что на самом деле на благо им и на благо старожильческому населению, которое тоже очень в этническом смысле разнообразно. Давайте к историческому примеру обратимся. Княгиня Тенишева, которая очень помогала своему мужу в устройстве жизни рабочих на его заводах. Это территория, примыкающая к Чернигову. Она сама описывает, как она решала сходный по модели конфликт. На территории заводов она открыла лавку, которая снабжала заводских и продуктами, и мануфактурой. В скором времени хозяин так зажирел, что стал вести себя как абсолютный монополист. Он стал завышать цены, он стал капризничать. Возникли конфликты. Очень хорошо пишет княгиня, что она растерялась, она не знала, что делать, потому что никакого влияния она, в данном случае выступающая, ну, условно говоря, властью, она на хозяина не имела. Ну и решение вопроса нашлось только на пути создания конкурентной обстановки. Она на этих же заводских территориях открыла еще две лавки. И вот уже в нормальной конкуренции установилось спокойствие. Видимо, так власть должна решать подобные конфликты. Если дагестанцы сумели в складчину поначалу открыть эти лесопилки, то, может быть, надо местным властям открыть еще лесопилки и помочь людям возглавить эти предприятия, установить конкуренцию.
Верно, я вас понимаю, что одна из причин конфликта – это низкий культурный, социальный уровень населения, которое не завидует тем людям, которые вдруг оказываются успешнее и состоятельнее в жизни.
Ну, на поверхности только так. Ну, спросите не дагестанцев. Там ведь действительно и коми, удмурты, евреи, русские живут. Может быть, кто-то из них тоже бы хотел быть удачливым предпринимателем. В эту точку должны быть направлено внимание и усилия властей. Помочь, организовать, ну, может быть, дать какую-то ссуду. Может быть, выбрать каких-то людей, которые вполне здраво могли бы заняться реальным практическим делом. То есть создать конкуренцию.
Некоторые эксперты говорят, что власти, наоборот, выгодны такие конфликты, поскольку они социальную энергию направляют не против, собственно говоря, власти, а направляют эту энергию как бы против вот первого такого адреса агрессии, который наиболее виден.
То, что власть беспомощна, я согласна. То, что она не хочет серьезно подумать над разрешением конфликта, я согласна, потому что, ну а зачем ей серьезно думать, если у нее просто в руках сила? Да, ввели комендантский час, запретили продажу алкоголя, ну и как бы пригасили конфликт. Ситуативно это правильно. Но это не решает основу. Здесь же надо о другом думать. Ну хорошо, но не будет же у них всю жизнь комендантский час.
Значит, речь идет о том, что у власти нет продуманной социальной политики, направленной на предотвращение такого рода конфликтов в той ситуации, которая сложилась в стране. Власть опаздывает с реагированием.
Она в своей основе не думает о том, что возникновение хозяина обязательно меняет ситуацию вокруг этого хозяйствующего субъекта и его самого, когда он оказывается в ситуации без конкуренции, и ситуации вокруг него, когда люди начинают себя ощущать подневольными. Вот в этом опасность. А окраска любого конфликта межэтнический, ну, вы знаете, это всегда будет в нашем государстве.
Просто в силу того, что оно многонациональное?
Конечно. Миграционные процессы проходят очень активно. Это всегда сложные процессы для любой страны. Но в данном случае я вижу все-таки основу вот в конфликте появления владельцев с роднёй и людей, которые себя чувствуют хозяевами территории. Но быть хозяевом территории не значит иметь деньги и жить благополучно. А вот иметь производство, это значит быть реальным хозяином.
Получается почти классовый конфликт. То есть это даже не самоидентификация, не то что по межэтническому принципу, но даже не по принципу свой-чужой. Речь идет о социальном расслоении.
Совершенно верно. В основе – да.
О причинах массовой драки в селе Демьянове петербургский этнолог Валентина Узунова. В программе «Итоги недели» Радио Свобода телекритик Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг». Накануне финала Евро-2012 мы обсуждаем футбольные настроения российского телевидения. За неосторожную реплику в адрес болельщиков на этой неделе вынужден был публично извиниться капитан неудачно проведший турнир сборной России Андрей Аршавин, а президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко объявил об отставке. А Слава, сегодня стало известно о том, что руководство футбольного клуба «Зенит» отказалось от заключения контракта с полузащитником сборной России Андреем Аршавиным. Одна из причин – это его реплики в адрес болельщиков после окончания выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. История эта получила большую огласку, прежде всего потому, что об этом особенно настойчиво рассказывало российское телевидение, не так ли?
Конечно. Да и вообще вся спортивная мифология, она, конечно, транслируется телевидением. Что касается Аршавина, мне кажется, это абсолютно закономерный итог того, что происходило в последние, 10-12 дней. Матч с Грецией был 16 июня. И вот с тех пор продолжается вот эта вот истерия такая нескончаемая. Я когда смотрела на всю эту историю с Аршавиным, я как-то вдруг действительно впервые поняла, как это все происходило в 30-е годы, да, когда вчерашний кумир сегодня становился врагом народа. Вот эта вот технология низвержения кумиров толпой, которая, конечно, кем-то направляется очень удачно, вот это вот было заметно удивительно, что никто ведь вообще, я не помню, я достаточно эти сюжеты так пыталась плотно отсматривать, никто не сказал о том, что Беляков, Антон Беляков, депутат Государственной Думы, который, собственно, зафиксировал вот этот разговор, эту реплику на мобильный, что он ведет себя по меньшей мере неприлично. Антон Беляков, он стал героем дня, он переходил из одной программы в другую, он не мог скрыть вообще восторга от собственной персоны, наконец-то он в топах. Наконец-то он совершил что-то такое в высшей степени государственно-политическое. бесполезная. Никто не говорил о том, что эта реплика Аршавина, о том, что это, мол, ваши проблемы, она была сказана, во-первых, очень эмоциональным человеком, за что, собственно, еще вчера все любили Аршавина. А во-вторых, это было вырвано из контекста. Посмотрите, там же был еще Сергей Игнашевич, был Юрий Жирков, был Александр Киржаков. И, тем не менее, все внимание сосредоточилось на Аршавине, потому что Аршавин самый яркий, самый успешный.
Может быть, причина несчастья новых Андрея Аршавина в том, что он был уж очень яркой телевизионной фигурой. Реклама «Газпрома» – Аршавин, а доверенное лицо Путина – опять Аршавин.
Более того, вы знаете, он достаточно остроумный человек и очень эмоциональный. Последняя программа «Время», вот Петр Толстой, который проводит, там были собраны, просто обвинительный акт был против Аршавина. Все зарплаты, сколько получает Анни, сколько получает Дик-адвокат, в какой гостинице жили, выяснилось, что в самой дорогой гостинице в Аршаве. В общем, все было, все, за что любили Аршавина, все ему тут же поставили вот эту вот вину.
Вы упомянули о том, что такие компании кем-то должны направляться, организовываться. Кто же этот злодей?
Злодеи у нас, как я понимаю, всегда одни и те же. Мне кажется, здесь история, которая произошла с Фусенко, как бы расставила здесь точки над «и», потому что руководитель футбольного союза – это номенклатура не государственная. Этим не занимается государство во всех странах.
Нет. Это общественная организация. Странно, что о своей отставке Фурсенко докладывал чуть ли не в прямом телевизионном эфире президенту страны.
Это во-первых. Но это еще не самое странное, что произошло с Фурсенко. То есть случилось вот это вот несчастье 16 июня. Он ушел в отставку, подал в отставку через 10 дней. И вот, как я понимаю, все эти 10 дней как раз решалось где-то там в горних сферах, а что именно с ним сделать. И если вы помните этот сюжет, где он с Путиным, Путин просто так отечески на него посматривал, говорил, намекал всячески, что все будет хорошо и что такие люди не пропадут.
Телевидение российское имеет обыкновение подогревать патриотические настроения как раз во время крупных спортивных соревнований. И Евро-2012 исключением, конечно, не стал. Однако неудачная игра российской сборной внесла какой-то большой слом в программную сетку, можно так сказать. Стало ни к чему призывать неожиданно. Может быть, еще и горечь от того, что пришлось прекратить эту кампанию, сказалось?
Тут вообще, вот если вот за этой самой национальной спортивной мифологией, я пыталась вспомнить последние 10 лет. Я вообще пыталась вспомнить, когда это произошло. И вспомнила. На зимних играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Правильно, когда отстранили за допинг российских лыжниц.
Совершенно верно. И тогда вся страна обсуждала с подачи тогдашнего президента, по-моему, Олимпийского комитета Леонида Тягачева, обсуждала, я прошу прощения у наших слушателей, менструальный цикл Ларисы Лазуткиной. И вот тогда вот начиналось это сумасшествие. Тогда вообще речь шла о том, что вот у нас есть национальная идея, это спорт. Николай Харитонов говорил, что Россия выстрадала Олимпиаду. Это когда уже начинались сумасшествия насчет 2014 года. До Никита Михалков, мрачно насупив брови, говорил о холодной войне. Я очень хорошо помню, было такое грандиозное шоу Малахова «Проводы олимпийской сборной», и он вещал голосом одного из 28 панфиловцев: «Помните, Россия за вами». Агрессивный патриотизм в преддверии победы. И потом, когда победа не случается, вот происходит то, что произошло с Аршавиным. Я вот, например, еще не скоро забуду, как заставляли каяться Аршавина, и не забуду вообще эти какие-то совершенно опрокинутые детские глаза и дрожащие губы, и абсолютно какие-то мертвые щеки. Такая травма для человека, которую он тоже не скоро забудет.
Впереди у нас Олимпийские игры. Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг недели».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Королева Великобритании Елизавета II, совершившая на этой неделе визит в Северную Ирландию, публично обменялась рукопожатием с одним из лидеров партии «Шин Фейн» и бывшим членом террористической ирландской республиканской армии Мартином МакГиннесом. Это событие уже названо историческим и символическим с тех пор, как в 1979 году террористы ИРА убили кузена королевы лорда Маунтбаттена. Елизавета II избегала любых контактов с североирландскими республиканцами и до минимума сократила визиты Вольстер. Реплика британского журналиста и политолога Андрея Остальского.
Все это было, конечно, тщательно, очень продумано. Имеет эта встреча огромное значение, но сугубо символическое. По сути дела, ничего особенно они обсуждать не должны были. И делалось это так. В театре, называется Lyrics Theater в Белфасте, где есть студия, где занимаются с детьми и всякими творческими делами. Вот в этой небольшой комнатке происходила сама встреча, в которой участвовали всего 7 человек, включая президента Ирландской республики Хиггинса, приехавшего из Дублина, включая королеву и ее супруга. И вот Мартин МакГиннес, разумеется, заместитель руководителя Ирландской республиканской армии в прошлом, а теперь заместитель руководителя Шин Фейн. Они о чем-то там говорили. Это была какая-то светская беседа, но туда никакие журналисты допущены не были. И вот там произошло первое историческое рукопожатие. Его увидеть не дали. Достаточно расслаблены были обе стороны, никто слишком не напрягался. И потом королева и МакГиннес и сопровождающих лица вышли попрощаться. И там произошло второе рукопожатие, уже прощание. Причем, прощаясь, Мартин МакГиннес задержал на несколько секунд в руке руку Ее Величества в белой перчатке и сказал по-ирландски: «До свидания и да благословит вас Бог». А сама королева довольно расслабленно улыбалась. Она, правда, профессиональная улыбальщица, конечно, за все эти десятилетия. Улыбка дипломатическая возникает на ее лице мгновенно. Она всегда примерно одинакова, когда она какой-то степени сердечности должна изобразить по дипломатическому протоколу. И так это на этот раз произошло. Любое истинное историческое событие всегда имеет массу сторонников и массу противников по определению. Поэтому, конечно же, очень многие счастливы и очень многие несчастливы по поводу того, что произошло. Причем это относится к обеим сторонам. Да, в Белфасте проходили волнения, около 100 молодых людей забрасывали там коктейлями Молотова и прочим безобразием полицию, 9 полицейских ранены. Мало того, в этом районе Белфаста пришлось полиции и службам безопасности на всякий случай удалить все автомобили. В общем, это были пустые улицы, почти как во время проезда Владимира Путина на инаугурацию. Такой вымершая часть Белфаста была вокруг театра Lyrics. Но и на другой, противоположной стороне тоже не все, конечно же, счастливы. 55% британцев и англичан приветствуют рукопожатие, но 45%, очень много, категорически против и считают, что королеве ни в коем случае не нужно было пожимать руку человеку, которую многие в Британии по-прежнему считают террористом и убийцей. Слишком много еще горячих голов, которые вовсе не готовы принять вот такое примирение и совершенно цивилизованные формы политической борьбы за объединение Ирландии или против его. Ну, конечно же, представить себе даже такое, что будет Мартин МакГиннес и королева пожимать друг другу руки лет 10 даже назад, не говоря о том, что 20 лет назад, было абсолютно невозможно. И вот, тем не менее, видите, это происходит, дебаты продолжаются, они будут острыми, политическая борьба будет острой, но это будет политическая борьба, а не убийство и войны.
Из Лондона Андрей Остальский. До конца этого часа в эфире «Песня недели». Британская рок-группа Muse представила композицию «Survival», написанную по заказу Организационного комитета Олимпийских игр в Лондоне в качестве официального гимна соревнований. Этот гимн будет звучать во время выхода участников турнира на спортивные площадки, вручения наград, а также в эфире телевизионных олимпийских программ. Шестиминутная композиция, как следует из ее текста, подкрепленного заявлениями участников Muse, посвящена настрою на победу. I'm gonna win, yes, I'm gonna win. I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. Don't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am. To stay alive, I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in, because I choose to thrive. We are gonna win. Muse – британская рок-группа, которая почти два десятилетия работает в стиле альтернативного рока. Самый популярный альбом Muse, вышедший 3 года назад «Resistance», поднялся до 1-го места британского чарта. Muse много и охотно экспериментирует с симфоническим и электронным звучанием, включая в свои композиции цитаты из популярной классики «От Queen до Сергея Рахманинова». Группу легко узнают по фальцету вокалиста Мэтта Беллами, гитарным рифам, частому использованию фортепиано и оркестровых аранжировок. Популярную новинку вовсю обсуждают сейчас в социальных сетях и, естественно, критикуют. Одни за недостаточное роковое звучание, другие за подражание классике, третьи за смешение жанров и стилей. Олимпийский гимн, композицию «Survival» я обсудил с музыковедом, музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
На музыкальческий слух я бы не сказал, что это хорошее произведение. Мне кажется, что оно все-таки довольно разношерстное, нецелостное и отдает изрядно любительщиной. Но, тем не менее, я не хочу бросать в него камни. Я увидел в нем некое попадание, задачу. По стилю это не рок-произведение, а скорее что-то среднее между рок-музыкой и мюзиклом. Ну, там есть какой-то хор на заднем плане, потом вдруг в среднем разделе начинаются какие-то голоса персонажей, как будто бы. И действительно, если посмотреть, то рок-песня в чистом виде, она едва ли могла бы стать гимном Олимпийских игр, прежде всего потому, что поэтика рок-музыки не ассоциируется со спортивным образом жизни, а ассоциируется с чем-то ровно противоположным. А мюзикл, он в этом смысле нейтрален, и его средства вполне хороши.
Написать такое что-то, чтобы понравилось всем, конечно же, невозможно. Поэтому взята популярная британская рок-группа, дана задача хорал современный написать, и вот что из этого получилось. Тут просто, мне кажется, широта задачи такова, что точное попадание обеспечить фактически невозможно.
Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, вот, наверное, заложенные там знаменитые композиции Вангелиса, там портит это тара-па-па-па. Вот начало торжественное, оно вполне в этом духе. Но в этом же торжественном начале так очень наивно не цитируется неосознанно, а звучит заимствование из-за этюда Шопена, вот это там-ти-па-па-па-пам, та-па-ти-па-пам, вот это вот Шопен чисто не цитируется. Так что пестрое это произведение, но его же на открытии споют один раз, наверное, на закрытии другой, а вот в процессе там выхода всяких показов наверняка будут брать какие-то маленькие кусочки, которые профессиональный режиссер всегда сможет выбрать. В общем, я не вижу никаких причин, почему бы это произведение не могло быть гимном Олимпиады.
А у вас есть представление свое о каком-то идеальном гимне? Есть ли вообще смысл писать новую музыку или, может быть, использовать, на ваш взгляд, просто что-то уже из какой-то классики, пусть даже из рок-классики или из гимнической классики?
Ну, я, конечно, сторонник того, чтобы всякий раз писать новые гимны и ставить перед композиторами новые задачи, потому что гимнотворчество – это совершенно особый жанр музыки, который развивается издревле, и нет никаких причин ему прекращать существование. От древних времен это идет и успешно развивается до сих пор. Я думаю, что и это произведение в копилочку жанра что-то положит.
А ваш любимый гимн?
Ну вот, наверное, «Боже, храни королеву» Гайдна, вот это идеальный гимн. Потому что в нем есть торжественность и строгость, и он сочинен в такие счастливые классические времена, когда, ну, словно музыка получила завершение классического своего развития, и в последующие века не возникло ничего, чтобы опровергло эти ценности.
Может быть, тогда жанровое экспериментаторство тут неуместно? Или современное веяние все-таки накладывает обязанность на музыканта, который работает над новым гимном, все-таки приносить какое-то современное звучание? Или, может быть, лучше оставаться в рамках классики?
Все гимны, по большому счету, похожи один на другой. Поэтому очень сложно придумать что-то свое, выдумать какой-то нестандартный поворот. По-моему, они его нашли. Несколько пестро и безалаберно, но вот так вот, скрестив жесткие рок-музыкальные гитары с мюзиклом, запустив нечто хоровое в традиционно-гимническом стиле, вот, они такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Хорошо. завершается первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России. Так что надолго я не прощаюсь.